Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Гора Синай». Сегодня третья часть. В пророческом толковании гора прообразно указывает на власть и большую силу. Поэтому гора Сион, о которой мы здесь читаем, является прообразом власти неограниченной Божьей благодати, которую Бог нам дал через завершенное дело Христа Иисуса на Голгофском кресте. Господь Иисус претерпел смерть согласно закону, потому что иудеи об этом заявили. По закону нашему Он должен умереть, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стихи 6 и 7. Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни Его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». В отношении Господа Иисуса гора закона напоминает нам определенное библейское слово, которое гласит: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 56. Это исполнилось на Иисусе Христе, и в этом мы видим Христа концом закона. И в этом мы видим Его как конец закона. В этой смерти по закону, ибо смерть является концом. А для тех, кто в этом сомневается, привожу еще более убедительное сообщение из послания Римлянам, глава 10, стих 4. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Сион был однажды крепостью иевусеев. Это мы с вами знаем. А эта крепость была построена на одной из гор Иерусалима. Это была такая скалисто-прочная крепость, которая считалась неприступной для всех народов. И когда воины Израиля выступили на сражение против иевусеев, то эти иевусеи так уверенно чувствовали себя, что высокомерно сказали Давиду, как читаем во второй книге Царств, глава 5, стих 6. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: „Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые“». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Это были слова иевусеев. Но Бог дал этих пренебрежителей в руки Давида, который занял эту крепость, и еще больше. Давид стал там жить, и еще больше. Святое Писание называет город Сион городом Давида, потому что он занял этот город. Давид был тогда царем. Отсюда происходит и название «Царский город Сион». Этот город назвали Сионом, потому что он является прообразом небесного Иерусалима. Поэтому автор послания евреям говорит в послании евреям, глава 12, стих 22: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Это является мощнейшим высказыванием Святого Писания. Их отцам было сказано в послании евреям, глава 12, стихи с 18 по 20: вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. Коротко можно сказать, ваши отцы пришли к осязаемой горе, а вы пришли к неосязаемой горе. Поэтому здесь мы видим перемену от видимого к невидимому, от видимого состояния в связи с верой к состоянию невидимого в вере. В их приходе к горе Сиону они открыли одновременно полноту духовного благословения. А эту полноту благословения окончательно показывает им автор послания евреям словами: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму». Послание евреям 12 стих 22. Эти слова, которые они здесь слышали и читали, наверняка очень возбуждали сердца верующих евреев, в истории жизни которых Иерусалим, как мы знаем, имел огромное значение на протяжении многих столетий. Но они пришли или приступили не к земному Иерусалиму, городу великого царя, но к городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Очень ясно и однозначно сказал им об этом автор послания евреям. Точно так, как Сион противостоял горе Синай, так и небесный Иерусалим противостоит по отношению к земному Иерусалиму. В этом иудеи должны были научиться, что они не просто пришли от закона к благодати, но и от земли к небу. Собственно, именно это является глубоким смыслом сообщения автора этого послания. Положение или состояние сильной веры смогло уже ветхозаветников в их мышлении направить в Божий город на небесах. Даже уже о Аврааме Слово Божие говорит, что он смотрел на этот небесный город, как читаем в послании евреям, глава 11, стихи 9 и 10. «Верою обитал он, то есть Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Город, имеющий основание, означает, что он является вечным по сравнению со всеми городами мира сего, которые придут, исчезнут. Это нам ясно, ибо все они сгорят, согласно второго послания Петра, глава 3, стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Поэтому на этот небесный Иерусалим, на этот город, имеющий основание, ставится такое ударение. Это основание символизирует неприходящее, вечное, этот небесный фундамент. Какие познания и какой свет веры в отношении этого города дал однажды Бог этому Аврааму, никто из нас не знает. Но одно мы знаем, что после того, как Бог дал ему этот свет в познании, Авраам ожидал этот город, мы можем только догадываться о том, что Бог дал Аврааму особое откровение, о котором нам сообщен только факт свершившегося Божьего обетования, но не само событие. Послание евреям 11 стих 10. Ибо он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Во всех городах, которые люди построили в неверии, в которых Бог не мог жить, в них и Авраам не хотел жить. В них Авраам чувствовал себя нехорошо, поэтому он не хотел быть их гражданином. В этом мы видим причину того, что Авраам жил в шатрах. Писание говорит, что он всю свою жизнь оставался пришельцем, даже в земле собственного обетования. И не только он сам, но и его потомки, и все семя Авраама, которые взирали на этот город. Однажды это должны были пережить евреи, а сегодня и мы должны это пережить, что мы являемся пришельцами на этой земле, и что наше жительство находится на небесах, как читаем в послании филиппийцам в главе 3 стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Об этом небесном Иерусалиме, о котором Слово Божие здесь говорит, апостол Павел пишет Галатам, что он является нашей матерью в послании Галатам, глава 4, стих 26. «А вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, всем детям Божьим». Символично этот небесный или вышний Иерусалим является матерью всех тех, которые верят в Христа Иисуса и приняли Его в свои сердца. Этот вышний Иерусалим, этот Сион, является родиной детей Божьих. Это тот город, который Бог для них приготовил, в котором и Он сам живет. Там живет наш Господь Иисус, там находится Его центр. Этот город Сион так сильно и так глубоко наполнял сердце Павла, что он говорит, когда он писал филиппийцам в главе 3 стих 20, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Я в свое время 3 ночи просидел над этим местом Писания, пока я не устал наслаждаться Божьей славой. А когда я в очередной раз занимаюсь подобным местом Писания, и Господь Иисус показывает мне при этом ценности своего слова, то раньше, будучи более молодым, я не уставал. Но сегодня, как вы знаете, я состарился, поэтому устаю при длительном исследовании слова. Я очень жалею, что это время моей бодрости прошло. Когда много лет тому назад я по утрам был бодрым и проворным, я и сейчас люблю эти глубокие исследования Слова Божьего. Но мне нужен также сон, нужен отдых. Но самое главное, о чем здесь речь идет, в послании филиппийцам, глава 3, стих 20, и что мне бросилось в глаза и очень заинтересовало меня, Это заставило меня прислушаться, а именно, что согласно посланию Филиппийцам 3:20 из этого Сиона, а теперь будьте внимательны, мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Прошу вашего особого внимания, когда я стал читать это предложение, что из этого Сиона мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Я был очень удивлен, что Он придет как Спаситель. Я подумал, постойте, постойте, ведь мы уже имеем спасение во Христе. Тогда почему Он должен еще раз прийти как наш Спаситель? Дорогие братья и сестры, эта мысль, как молния, пронзила мои мозги, и мне мгновенно все стало ясно. А я всегда радуюсь в отношении ясности, которую Бог нам дает, не от нашего интеллекта, но через Его Духа. Последнее мне миллион раз дороже, чем первое от нашего интеллекта. До тех пор, пока мы еще в плоти находимся на этой земле, хотя и душа наша спасена, мы нуждаемся во Христе, как в Спасителе. И даже когда Он придет за Своей Церковью, то мы будем нуждаться в Нем, как во Спасителе, чтобы нас освободить из нашего бедственного положения, в котором мы находимся, из этих вещей, которые мы и по сегодняшний день еще не признали как грех, как беду, как бедственное положение. Христос придет, как здесь сказано, чтобы нас окончательно исцелить и избавить от нашей плоти. Запомните, избавить от нашей плоти. Такого Господа Иисуса мы имеем. Мы, которые в свое время при покаянии пришли к Нему с нашими грехами. Я надеюсь, если кто-то из вас еще не принадлежит Ему, что вы еще сегодня сделаете этот шаг к Нему. В противном случае вы, к сожалению, не будете вместе с Его Церковью, когда Он придет за ней. Но и все мы были однажды пришельцами на этой земле и поменяли наше земное на небесное жительство. Теперь в рассмотрении нашей темы приходит новый пассаж, то есть галерея с выходом на параллельную улицу. Все эти вещи и понятия мы должны хорошо уложить в наших сердцах. И в молитве, и на основании Слова Божьего должны все это исследовать, чтобы это понять. Итак, через веру мы уже теперь пришли к этому городу. Как факт, это первое. Но все то, чем в вере мы овладели, тем мы далеко еще не владеем реально, а только в вере. Это я должен всем вам ясно сказать. Если эти основные предложения или высказывания Святого Писания еще не познаны, то все остальное мягко, как губчатая резина. Но Господь Иисус желает сделать нас твердыми в Его Слове. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.